Здравствуйте, сегодня среда, 15 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Истребитель российских военно-воздушных сил сбил над Черным морем американский разведывательный беспилотник. Обладают ли вооруженные силы Украины достаточными ресурсами для успешного контрнаступления на востоке и юге страны? Почему россиянка Софья Сапега оказалась в белорусском списке причастных к терроризму? Также сегодня.
Это было точное понимание, чем ты рискуешь, попытка оценки того, с кем ты имеешь дело. Ну и в конечном итоге, почему тебе это нужно? Чаще всего это была необходимость сохранения самого себя в качестве личности, а не раба.
Умер журналист и правозащитник Сергей Григорьянц. Ну, начнем с очередного ракетного обстрела Украины. Тревога была объявлена во многих регионах страны. В Харькове обстрелу подверглись и жилые кварталы. К счастью, там обошлось без жертв. Вот что из Харькова передавала в эфире телеканала «Настоящее время» сегодня днем журналистка Мария Малевская, которая побывала на месте падения российской ракеты.
У нас ракетный удар произошел около 10 утра, половины 11. Я вот сейчас нахожусь рядом с машиной. Это «Газель», не знаю. Упала бетонная плита, то есть просто на водительское место. Водитель как раз собирался выезжать, немножко опоздал, и это спасло ему жизнь. Эта часть бетонной плиты, ее сорвало с колодца теплосетей и пронесло несколько десятков метров, и вот она просто в лобовое стекло, припаркованное рядом «Газели», упала. Повреждено еще несколько машин, жилые дома, это 16-этажка, там повреждены окна, и вот уже сейчас вижу, что люди начали забивать эти выбитые окна. В данный момент известно о том, что это была снова старая советская ракета С-300 с территории Белгородской области выпущенная, упала она в землю возле одного из учебных заведений в Шевченковском районе города Харькова, и пострадавших, и погибших нет.
Из Харькова передавала журналистка Мария Малевская. Американский беспилотник MQ-9 «Рипер», упавший в Черное море после столкновения с российским истребителем, летел со своей базы в Румынии и выполнял плановую разведку. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника в Соединенных Штатах. Собеседник газеты рассказал, что дрон может нести ракеты Hellfire, но оснащен ими в этот раз он не был. 14 марта аппарат выполнял миссию примерно в 120 километрах к юго-западу от аннексированного Крыма. Там его перехватили два российских военных самолета. Американский телеканал CBS моделировал падение беспилотника и продемонстрировал этот видеоролик в своем эфире. На кадрах видно, как истребитель подлетает к беспилотнику снизу, а затем видно, как он сбрасывает на него топливо, затем российский самолет пролетает рядом с дроном и задевает его винт. MQ-9 несколько раз перевернулся и начал падать. Представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы обломки аппарата заполучил кто-либо, кроме американцев. Действия российских пилотов Кирби назвал непрофессиональными и безответственными. С аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь командования ВВС США Пэт Райдер.
Основываясь на действиях российских пилотов, можно сказать, что это было небезопасно и непрофессионально. Думаю, их действия говорят сами за себя. Что мы увидели? Истребитель начал сбрасывать топливо прямо перед нашим беспилотником, а затем подлетел так близко к БПЛА, что повредил пропеллер MQ-9. По нашим оценкам, российский истребитель также получил повреждения.
Это был пресс-секретарь командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов Пэт Райдер. А вот как описывается этот инцидент в заявлении Министерства обороны России. Причастность к падению американского беспилотника там ожидаемо отрицают.
Утром 14 марта текущего года над акваторией Черного моря зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата МКЮ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат МКЮ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли. С беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали.
Это был фрагмент заявления Министерства обороны России по поводу падения в Черное море американского беспилотного летательного аппарата, читал диктор. Падение американского беспилотника прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту России, конечно же, доложено об этом инциденте, о последствиях случившегося для российско-американских отношений пока говорить рано.
Нам нечего добавить к заявлению Министерства обороны. Оно было достаточно исчерпывающе. Собственно, описаны обстоятельства произошедшего инцидента. Что касается двусторонних отношений, ну, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии, но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. После российской аннексии Крыма между Соединенными Штатами и Россией существуют серьезные разногласия по поводу того, что можно считать незаконным вторжением в российское воздушное пространство. Российские власти также настаивают, что упавший американский беспилотный летательный аппарат собирал разведывательную информацию, которая потом по каналам НАТО передавалась вооруженным силам Украины и помогала им противостоять российской армии. Украинский военный эксперт Роман Свитон этого не отрицает. Кроме того, он объясняет разницу между перехватом и уничтожением летающего объекта. Эти понятия часто путают.
И эти беспилотники, и спутники, и аваксы, все, кто собирают данные, эти данные используются и нашими системами для выполнения боевого применения, для выполнения защиты и территории Украины. Дело в том, что в старты ракет калибров морского старта с кораблей российской Черноморской флотилии эти беспилотники также видят, предупреждают, включают режим воздушной тревоги, спасают жизни мирных жителей. То есть много применения такому беспилотнику. Перехват — это когда выходит пара истребителей, подходит к беспилотнику, допустим, и оператор беспилотника понимает, что может быть удар, и сам уходит. Это перехват, то есть это выход на цель без ее уничтожения как такового. Вот уже и уничтожение цели, то есть выход, подход и дальше выполнение маневров, которые невозможны уже, цель не может выполнять дальнейший маневр. Вот это уже называется уничтожение, если тем более применены определенные средства поражения. Но средства поражения вроде как не применялись, но сброс топлива, то есть создание условий, в которых не может продолжать полет беспилотник, это тоже, можно сказать, уничтожение беспилотника, причем прямое, так как эти действия заведомо просчитаны и умышленные, то есть умышленное повреждение происходит. Просто так перед беспилотником никто ж не будет сбрасывать топливо. Это значит, с какой-то целью умышленное действие привело к поражению беспилотника, неважно какому, хоть самоуничтожению, хоть просто сходу с курса. То есть именно вот такого рода действия, они уже ограничат с боевым поражением. Вопросы такие решаются дипломатическим путем. Если обе стороны согласны, переводится в режим пограничного инцидента, и дальше восстанавливается просто финансовая стоимость, и, в принципе, вопросы решаются мирным путем. Но в военное время такого рода действия могут быть квалифицированы как прямое нападение. А это уже проблема для нападающей стороны.
Инцидент с падением в Черное море американского беспилотника МКЮ-9 комментировал украинский военный эксперт Роман Свитон. У украинского политического руководства и военного командования появились сомнения, что вооруженные силы Украины смогут успешно провести крупное наступление, которого уже несколько месяцев ждут эксперты. Об этом написала газета «Washington Post» со ссылкой на командира одной из частей армии Украины, а также на других украинских военнослужащих. По оценкам «Washington Post», за год войны вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 тысяч человек. При этом погибла значительная часть опытных и подготовленных бойцов, что приводит к снижению боеспособности украинской армии, которая, как и российская, испытывает при этом и нехватку боеприпасов. В Генеральном штабе ВСУ сведения Washington Post были названы несоответствующими действительности. Представители штаба напомнили, что перед 24 февраля газеты писали, что Украина не сможет противостоять долго российской агрессии, однако эти прогнозы не оправдались. ВСУ ожидают передачи обещанного странами Запада вооружения, в том числе и танков «Леопард» из Испании, для использования которых несколько десятков украинских военнослужащих прошли переподготовку на испанской военной базе. Репортаж нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Учеба 55 украинских военных проходила в центре подготовки танкистов вблизи Сарагосы. Занятия проводились интенсивно, в течение месяца по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, в учебных классах, на тренажерах и на полигоне. Свободное время предоставлялось лишь в субботу после обеда. Обучением занимались 30 танкистов-испанцев, прибывших в Сарагосу с военной базы в Мелилье, где на вооружении стоят танки «Леопард 2А4». Именно эта модификация предназначена для Украины. Приобретены испанцами в Германии, они были еще в 90-х годах. Однако, по мнению капитана Контрераса, руководившего занятиями с украинцами, не только не уступают танкам, используемым в Украине обеими сторонами конфликта, но и превосходят их. Об этом капитан рассказал журналистам под грохот леопардов на полигоне в Сарагосе.
Мы не знаем, какие новые танки могут появиться у противника на украинском фронте, но на сегодняшний день та техника, против которой украинцы воевали, и та, которой они пользовались, хуже леопарда. Наша машина стреляет дальше. Она оснащена тепловизором и другим оборудованием, которое облегчает успешное ведение боя. Достоинство танков дополняется мотивированностью украинцев в своей борьбе. За один месяц они смогли прекрасно подготовиться, чтобы вновь принять участие в сражениях.
40 украинцев готовились как члены экипажей, состоящих из командира, водителя, наводчика и заряжающего. 15 обучались обслуживанию танков в качестве мотористов, специалистов по вооружению или электронному оборудованию. Первые две недели, в соответствии с программой, составленной штабом сухопутных войск Испании, им пришлось заниматься индивидуально в учебных классах и на тренажерах. Лишь после подобных занятий они сформировали экипажи и смогли выехать на полигон. Там украинцы практиковались в вождении, взаимодействии танков в ходе боя, реальной стрельбе, преодолении препятствий, минных полей, исправлении технических неполадок в боевых условиях и так далее. Успешной подготовке способствовал и тот факт, что все украинские курсанты были танкистами, имели боевой опыт именно в танковых войсках. Капитан Контрерас.
Все они прибыли из танковых частей, и это очень важно, поскольку намного упростило процесс обучения. Украинцы были знакомы с техникой, что и помогло им быстро овладеть навыками эксплуатации «Леопарда». Таким образом, они возвращаются в Украину, зная все об этом танке.
Между тем, подготовка к отправке в Украину 10 танков находится в завершающей стадии. На заводе «Санта-Барбара» в Севилье они подверглись ремонту и модернизации. Отремонтированы двигатели и электрооборудование. Кроме того, машины получают новую систему наведения и аппаратуру внешней связи. Стоимость каждого отправляемого в Украине танка испанцы оценивают в 500 000 евро. Танки – это не единственная военная помощь, которая направляется Мадридом к Киеву. Испания уже поставила Украине 20 бронетранспортеров американского производства М-113, 6 пусковых установок для ракет «Земля-воздух», 6 гаубиц, 1155-миллиметровых артиллерийских снарядов, гранатометы, станковые ручные пулеметы, патроны к ним. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Сегодня началось очередное заседание министров обороны стран, оказывающих военную поддержку Украине. Оно известно как формат «Рамштайн». А Владимир Путин, президент России, посетил вчера в Улан-Удэ вертолетный завод, где производятся и боевые вертолеты для российской армии. Путин опять рассуждал о желании так называемого «коллективного Запада» разрушить российскую государственность. Это его любимая мысль в последнее время, из которой следует, что Россия не нападает, а защищается. При этом, согласно заявлениям Путина, страны Европы не способны не подчиняться воле США, и Путин дошел до того, что американская армия сейчас, оказывается, оккупирует Германию, хотя напомню, что Германия и США входят в один и тот же военный союз НАТО. Президент России даже ссылался на ущербную, на его взгляд, генетику европейцев. Вот что он сказал.
Сами европейские политики публично, уже неоднократно, публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Это не мои слова. Это слова известных, как минимум одного известного, очень уважаемого в Германии политика. Можно только с этим согласиться. Россия, Советский Союз когда-то вывел свои войска из Германии, прекратил фактическую оккупацию страны. А американцы, как известно, нет, они продолжают оккупировать Германию. Вот. Но дело даже не только в Германии. Дело в том, что вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются. Ну, с этим трудно, но что-нибудь поделать. Такова уже генерация сегодняшних руководителей.
Это был Владимир Путин. И пока он так рассуждает, западные издания пишут, что Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, в ближайшее время откроет два уголовных дела по обвинениям в военных преступлениях в связи с вторжением России в Украину, а также выдаст ордера на арест нескольких лиц, предположительно причастных к этим преступлениям. Источники газеты «Нью-Йорк Таймс» заявили о возможности предъявления обвинений лично Владимиру Путину. Во вторник в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе России, которая требовала обсудить русофобию, якобы свирепствующую в Украине и в странах Запада. Вот как отвечал на эти обвинения заместитель посла Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Дворник.
Буча, Ирпень, Изюм, Мариуполь.
Десятки других городов с массовыми захоронениями невинных людей доказывают эффективность российской пропаганды войны в деле дегуманизации украинцев, которая открывает российским солдатам путь к вседозволенности. Украина еще раз подчеркивает, что пропаганда войны и национальной ненависти является основой дискриминации и насилия и запрещена по 20-й статье Международной конвенции о гражданских и политических правах. История прошлого содержит поучительные примеры, когда одна нация, отравленная пропагандой ненависти, начала войну для уничтожения других наций и народов. В 1945 году эта война закончилась поражением нацистского режима и процессом привлечения виновных к ответственности.
Это был заместитель посла Украины в ООН Сергей Дворник. Представитель американской делегации Джон Келли назвал тактику России в ООН газлайтингом. Этот термин означает психологические манипуляции, которые проводит одна сторона с целью искажения восприятия другой стороной объективной реальности. Вот фрагмент заявления Джона Келли на заседании Совета Безопасности ООН.
Если бы российская делегация действительно хотела серьезно обсудить самые уродливые и отвратительные аспекты своего жестокого вторжения на территорию суверенного государства, члена ООН, она бы обсуждала многочисленные военные преступления, преступления против человечности и другие жестокости, которые совершают ее вооруженные силы. Она бы объяснила Совету Безопасности, почему российская армия депортировала сотни украинцев, включая детей, в Россию, почему ее военнослужащие задерживали и пытали мирных граждан, применяли к ним электрический ток и инсценировали казни над ними, почему насиловали мирных жителей, убивали без суда и следствия мужчин, женщин и детей. Россия пытается распространять пропаганду для того, чтобы оправдать свою войну в Украине, которую ведет уже год. И каждой такой попыткой оправдания она стремится прикрыть свою цель. цель – стереть суверенное независимое государство Украина с карты мира и подчинить себе ее граждан.
Говорил представитель американской делегации в Совете Безопасности ООН Джон Келли. Вы слушаете «Время свободы». Многие средства массовой информации обратили внимание вчера, что осужденная белорусским судом гражданка России София Сапега внесена в Беларуси в список лиц, причастных к террористической деятельности. В январе этого года стало известно, что Александр Лукашенко отклонил, вопреки ожиданиям, прошение Сапеги о помиловании. Сапега приговорена к 6 годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси. Вот как белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков ответил на мой вопрос, попала ли София Сапега в список причастных к терроризму по, если можно так выразиться, техническим причинам, или же это очередной иезуитский ход Лукашенко.
Безусловно, то, что София Сапега попала в этот список, это абсолютно стандартная банальная процедура, потому что в качестве основания для включения ее в этот перечень, ну, называется вступление в законную силу вынесенного ей приговора суда. Напомним, что Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем в мае 2021 года во время того инцидента, когда экстренная посадка в Минске рейса авиакомпании Ryanair, который летел из Осин в Вильнюс. И позже Гродненский областной суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ну и да, известно, что после приговора София Сапега написала прошение на имя Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, и, видимо, у нее были основания считать, что это помилование будет, однако вот ей было в помиловании отказано, как было официально заявлено, из-за недостаточности критериев для такого решения. Так что сейчас вот в этом террористическом списке КГБ 1026 человек, из них 278 белорусы, и туда вносят всех, повторюсь, осужденных по так называемым террористическим статьям. Даже есть такие случаи, когда люди, ну, отсидели уже свой срок, вышли на свободу и остались жить в Беларуси, и они вот находятся в этом списке террористов. Кроме Сапеги, в Беларуси экстремисты и террористы уже записывают не только людей, но и определенные идеи. Я думаю, это очень интересно, об этом стоит напомнить, потому что буквально в эти же дни в Беларуси экстремистскими были признаны книга, пожалуй, одного из самых известных на сегодня писателей, Альгерда Бахаревича, белорусского писателя, который, ну, имеет определенную международную известность. А также номера журналов «Наша история» и «Архе». И просто можно зачитать ту формулировку, с которой вот эти исторические статьи были признаны экстремистскими. Цитирую. Признаки экстремизма, реализуемые в форме скрытой, но легко распознаваемой экстремистской тематики, направлены на пропаганду идей, дискредитирующих и очерняющих советскую власть и советское прошлое Беларуси, на пропаганду протестных идей, установок и схем действий в борьбе за смену власти, по примеру, польской солидарности, а также презрение и отвращение к представителям советской власти, в том числе белорусам, которые пропагандировали коммунистические идеи. Так что репрессии происходят не только на уровне людей, но и на уровне идей. Сегодняшний белорусский режим признает экстремистским уже любые идеи, которые очерняют советскую власть.
Мнение белорусского политического обозревателя Виталия Цыганкова. И в завершении выпуска о печальной новости. На 82-м году жизни скончался советский диссидент, бывший политзаключенный, журналист, литературовед и правозащитник Сергей Григорьянц. В 1975 году Григорьянц был арестован Комитетом государственной безопасности Советского Союза и приговорен к 5 годам заключения по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. После освобождения в 1982 и 83 годах Григорьянц распространял в самиздате информацию о нарушениях прав человека в СССР. В 83 году он был вновь вновь арестован и приговорен к 7 годам колонии строгого режима. После начала перестройки Григорианс был освобожден в 1987 году по амнистии, издавал журнал «Гласность». В 1989 году Сергей Григорианс был награжден премией Всемирной газетной и информационной издательской ассоциации «Золотое перо свободы». Сергей Григорианс выступал с требованием люстрации и подавал в суд на КГБ. Вот как в эфире «Радио Свобода» Сергей Григорианс отвечал на вопрос, становятся или рождаются люди диссидентами.
Я думаю, что, во-первых, конечно, рождаются, потому что это на самом деле просто определенная способность говорить и заставлять слушать в каких-то случаях то, чего люди не хотят говорить, и то, чего люди не хотят слушать. И это зависит уже от качеств самого человека. В общем, все-таки в очень малой степени от среды, в которой он оказался, воспитания. Мы точно знаем детей диссидентов, которые следовали за своими родителями, и детей, которые оказались правовернее следователей, которые их сажали. То есть, в общем, само по себе среда и воспитание, на самом деле, в тех условиях, в которых это происходит в России, где действительно это ощущение во многих случаях ставки на жизнь. Если еще в совершенно поразительном хрущевском времени, особенно в начале, люди вдруг ощутили, что можно говорить много, громко и, помня о КГБ, ну, в общем, не боясь, то это время очень быстро кончилось. Дальше уже это было точное понимание того, чем ты рискуешь, точная попытка оценки того, с кем ты имеешь дело. Ну и в конечном итоге, почему тебе это нужно? Чаще всего это была необходимость сохранения самоуважения к самому себе. Сохранение самого себя в качестве личности, а не раба.
Это был Сергей Григорианс, советский диссидент, бывший политзаключенный, журналист, литературовед и правозащитник. Сергей Григорианс скончался на 82-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».